Ваше либретто основано на письмах Георгия Демидова и на воспоминаниях его дочери. А с ней вы общались во время подготовки постановки?
Да, мы с ней общались в тот период, когда я уже закончил либретто и уже работал с музыкантами. И уже, собственно, была готова партитура. Так просто события совпали, потому что, да, она в России, она в Америке. И в какой-то момент, когда это уже получилось, нам все согласовать, мы с ней созвонились. Когда она начала рассказывать заново свои истории, делиться какими-то соображениями, вспоминать отца и письма, у нас было очень интересное совпадение того, что именно то, что вошло в нашу оперу, какие-то важные фразы, она буквально проговаривала их. Рассказывает некоторые истории, ее вспоминает самое важное письмо отца. То есть она практически слово в слово это проговаривала, и для меня это было очень большим знаком того, что действительно что-то совпало, и в этом есть какая-то большая важность. Ну, в общем, у музея уже длительная история общения, так как они выпускают собрание сочинения Демидова, то там просто была позиция того, что Валентина Георгиевна изначально была готова к любому виду популяризации Демидова. Поэтому, разумеется, вопрос какой-то оперы, которая с этим работает, не вызывал сомнений в музее. Вот. Но, конечно, в какой-то момент мы их согласовывали, вот, и раззвонок был очень важным и как бы расставил вообще все по местам, потому что одно дело делать документальную оперу и все равно оставаться в неком абстрактном отношении к ней. Да, там мы можем взять какой-то, там, не знаю, Солженицын, Шаламова, что-то еще, в общем-то, что я изначально мог сделать. Но я боялся именно этой абстракции, отдаленности, того, что не будет в этом какой-то правдивости. И поэтому возможность сделать что-то документальное, непосредственно связанное с человеком, который жив сейчас, который продолжает какое-то свое дело, для меня это было очень важно.
То есть вам важно было, чтобы это не выглядело и не звучало как придуманная история, но чтобы не возникла такая иллюзия?
Вот, да, мы работаем 5 лет, мы выпускаем много историй. И мы понимаем, что мы можем сделать то-то, выдумать какие-то интересные истории, там, разработать спектакль, это не проблема. Но вот в этой именно разработанности еще страшнее выглядит, да, вот, ну вот как я вот возьму сейчас рассказ Демидова про там лагерь, что я буду с ним делать. То есть мой путь подключения к нему, он очень долгий, и в какой-то момент я перестал понимать, как я с этим связан. А самое забавное, когда я просто вернулся к одному из томов, и, собственно, это просто было вступление Валентины Георгиевны там, к собраниям отца, и в какой-то момент я смотрю, что это уже практически либретто, что она там в каких-то небольшом вообще объеме страниц сама рассказывает о своей жизни, как о бесконечном поиске отца, и в детстве, когда мама ей читает обрывки писем, говорит, что отец жив и в юности, когда она его только встретила, да, но, разумеется, она его не обрела, если бы появился незнакомый человек, вот, он как бы отец, и она ездила к нему, они общались по переписке, и потом в зрелости она снова к этому возвращается и борется за его рукопись буквально там через месяц после его смерти, когда все документы уже забрали, рукописи КГБ, и она борется за то, чтобы это вернулось ей. И дальше снова, да, она не просто это вернула, там, отдала в музей, она же становится редактором этого всего и занимается популяризацией этого, пускает это все в свет, и это очень сильно рифмуется, да, то, что мы делаем в опере с тем, что сам Демидов пишет ей в какой-то момент этой смерти, я считаю себя не писателем, потому что если я не изданный писатель, я просто эмбрион. И утешает же только рождение после смерти. Получается, что в каком-то таком смысле, но тем не менее, вот выпуск переиздания его сочинения сейчас, вот это своеобразное его такое рождение сейчас.
А вот когда он говорит эту страшную фразу про рождение после смерти, он имел в виду публикации в вашем спектакле?
У него это как раз в общем таком философском смысле рождение после смерти. В нашем спектакле, конечно, я хочу, чтобы, как знаете, вот у нас там в конце вдруг возникал вот этот дождь и луч. То есть вот такие простые вещи для меня очень важны. Поэтому вот это рождение после смерти, оно тоже, я бы не хотел... Изначально мы не закладывали в это такой, я не закладывал в это какой-то сверхпафос. Я думал о том, что, да, в первую очередь это рождение после смерти бытовое, в том, что, ну, вообще сейчас происходит некий акт, Да, у вас еще есть цилиндр, где возникает как будто фигура этого отца. И поэтому мы просто о нем вспоминаем, мы вспоминаем о Георгии Демидове, и он сам прописал, почему бы нет, почему бы это не могло быть каким-то бытовым рождением после смерти в абсолютно простом плане, в том плане, что вот сейчас вы выйдете с оперы, зайдете в музей, купите его книгу и прочитаете его рассказ. Абсолютно такая простая вещь. То есть да, и, например, меня не смущает она, в первую очередь. А дальше уже закапываясь, я думаю о том, что возможно какая-то внутренняя рефлексия может позволить нам подумать о чем-то большем, да, подумать о том, что рождение после смерти как вообще какое-то утверждение его смысла жизни, который вот как бы дочь подхватила его смысл жизни и реализовала, да, это уже что-то большее. И дальше, опять же, все открыто для рефлексии, и поэтому я стараюсь, вот то, что я изначально говорил про интуицию, то есть как бы мы чувствуем какие-то важные для нас направления в этом, но дальше стараемся так, чтобы у зрителя был выбор в том, как он для себя это аргументирует и фиксирует.
Ну, во всяком случае, спектакль по отношению к зрителю достаточно идет жестко, и, видимо, нужен был вот этот вот финал с дождем и как бы, ну, такой вздох облегчения, если не надежды, то хотя бы умиротворение.
Да, да, у нас вообще в первую очередь была такая мечта давняя, потому что мы вообще очень любим людей готовить изначально к спектаклю, да, тоже какое-то восприятие готовить. Поэтому у нас есть вот эта история с закрытием павильона, да, там с какими-то еще историями. А здесь нам очень хотелось людям, знаете, не упускать их, как это обычно бывает, что даже если ты прибежал на какое-то событие, успел перестроиться и что-то получил эмоционально, какую-то информацию, чтобы ты успел немного побыть с ней здесь сейчас. На самом деле, да, вот опера закончилась, но мы вам даем вот эти 5 минут, в которые можно уже как бы просто выдохнуть. И может быть, кто-то в этот момент действительно что-то для себя решит. Может быть, кто-то просто выдохнет, и слава богу. Потому что у нас, конечно, несмотря на то, что я тоже старался, чтобы драматургия не давила на зрителя постоянно, да, и делать эти сбросы, тем не менее, я тоже прекрасно понимаю, что вообще сжатое пространство павильона, лето, духота и прочее, это все тоже имеет такой накопительный эффект. И, конечно, тревожность и какая-то давящая атмосфера, она может возникнуть у любого зрителя. И вот в конце просто этот воздух, сам спектакль, чтобы он был внутри.
Потому дверь распахивается, потому дождь идет, да?
Да, и дальше тоже здесь еще, ну, есть какой-то такой натурализм-примитивизм в том плане, что нам абсолютно вот Саня незазорно было вот просто дождь и свет. Да, вот такая история. И вот выглядываем из амбара, это все соединяется абсолютно с этими теплыми тонами, с деревом, с камнями, с сопрано, которые исчезают в этой дымке, всего эти дождя, какой-то внезапной, абсолютно легкой, тихой музыки, вот, с доносящимся издалека какой-то мелодии. Это вот просто такая дымка, какое-то безвремение в конце, в котором можно просто посуществовать какое-то время и потом выйти в дождь тоже самим зрителям.
Ваша постановка началась вечером в 9:15. Не в 7, как обычно, не в 9, что было бы ровным временем, а именно в 9:15. Чем это обусловлено?
Ну, в первую очередь, обусловлено световыми решениями в нашей партитуре, с тем, что мы хотели поработать со сменой естественного освещения, так как у нас есть некая работа с специальным пространством, со спецификом павильона, в котором мы в процессе действия закрываем сначала до ворота павильона, у нас меняется свет, но так как павильон решетчатый, то мы видим эту постепенную смену сумрачного света, и затем, так как у нас очень много нацелено на видеопроекцию, то также здесь добавляется абсолютно технический момент, что нам очень важно во второй части спектакля прийти в полную темноту, в сумерки, и поэтому мы просто выверяли по закатам точное время нашего спектакля, какое наиболее подходит к нашим световым решениям.
И еще один вопрос, тоже связанный с числами. У вас 3 исполнительницы, которые, по сути, играют одну роль дочери героя. Не 2, не 4, а именно 3. Почему?
Здесь пересеклось несколько решений. Во-первых, было сначала, так как это все-таки изначальная опера, я думал, в принципе, о музыкальном решении голоса и ансамбля. И мне нужно несколько голосов, чтобы отобразить как бы вот эту одну роль разными и эмоциями, и вообще, чтобы возник какой-то ансамбль дочерей. потому что, несмотря на то, что у нас три артистки играют одну дочь, у нас также есть, да, некая такая мысль, метафора о том, что это вплоть до того, что тысячи дочерей таких, которые ищут своего отца. То есть мы хотели такой космической истории вырасти. Вот. И, соответственно, я просто искал изначально какой-то минимум голосов, внутри которых я смогу музыкально это выразить. То есть изначально была идея такая, а потом, когда мы уже начали работать с павильоном, то логично стало работать с тремя сторонами павильона, а дальше мы придумали эту рассадку людей, сшитый видеоцилиндр для круговой проекции, и сама постановка логичным образом подсказывала нам решение того, что вот должно остаться три исполнительницы, которые вот с этим взаимодействуют.
Вы сказали о мифологической стороне. Вот имели ли вы в виду то, что цифра 3 в мифологии, ну, у всех это в подсознании так или иначе сидит, много значит?
Правильно, мы ничего не делаем в принципе. Зачастую мы вот интуитивно просто идем в какие-то стороны, которые нам интересно работать. Вот, например, да, вот там мы говорим, что вот есть такой образ мифологического поиска отца. Потом, когда уже мы просто за этим идем интуитивно по музыке или по действию, мы понимаем вдруг, что за этим может скрываться что-то еще, да, там, что вообще образ отца имеет там в психологии, психоанализе, что образ отца значит там в мифе, да, дорастая до образа Бога, например, вот, и это очень связывается с темой там рождения после смерти, которая есть в опере. Но это какие-то вещи, которые вот нам приходят на рефлексии после. Изначально нет, изначально мы не закладываем таких подробных, детальных смыслов, мы стараемся идти интуитивно в постановке.
Вы сказали, что имели в виду не только конкретную женщину, но и других дочерей репрессированных. Тем не менее, все ваши три исполнительницы – это сопрано. Это так музыка продиктовала, или в этом был режиссерский замысел?
Это имеет тесную связь с драматургией самих голосов. И в данный момент даже в России не так просто найти, в принципе, голоса, которые способны вот в какой-то жесткой хореографии, напряжении, большой высоте выдержать вот такое действие. Поэтому в первую очередь для меня абсолютно командный был вопрос работать с теми людьми, которым я доверяю, которые доверяют мне, и которые просто способны на это пойти, на какие-то экспериментальные звуковые решения. Соответственно, в этой опере подобрался тот состав, который мы очень сильно хотели. Вот, мы не оценивали его как там сопрано, мецо-сопрано, лирическое. То есть мы именно брали и искали людей, с которыми работали или не работали, именно как артистов, и людей, с которыми нам будет важно и интересно развивать эту историю. И потом уже находили именно те, там, грубо говоря, да, сейчас там очень много там супервысоких нот, каких-то экстремальных позиций, близких к крику. Но это все мы находили вместе. Хотя это изначально было в партитуре, но тем не менее она очень сильно менялась специально под этих артистов.
У вас музыкальные инструменты также используются непривычным образом. Наверное, самый яркий пример в традиционной музыке арфа, сладкоголосая арфа, говорят. Это что-то такое нежное, гармоничное, а у вас оно звучит совершенно по-другому. Как вы подбирали эти инструменты, как вы с ними работали? Расскажите, если можно, поподробнее.
В первую очередь, тут важно отметить, что вот та команда, которую видели на спектакле, это постоянные музыканты проекта «Геометрия звука», то есть вот арфа Анна Добрецова, мандолина Мирослава Тырина, аккордеон Роман Малявкин, скрипка Кира Кравцов. Вот, они у нас всегда уже, вот 5 лет, сколько мы существуем, мы иногда расширяемся там, да, вплоть до оркестра, но тем не менее у нас есть каменный состав, с которым я всегда работаю. И я всегда хочу найти дальше что-то новое, и мне до сих пор всегда хочется дальше углубиться в эти инструменты, потому что для меня этот состав необычен, его сложно сравнить с какими-то традиционными ансамблями даже современной музыки, где обычно есть там фортепиано, один струнный, один духовой инструмент, там что-то дублируется. То есть это такой очень микстовый состав, с которым очень интересно работать и можно находить абсолютно разные решения. И именно благодаря тому, что вот мы уже 5 лет вместе работаем, исполнители, они готовы идти за каким-то экспериментом, работать и находить этот новый звук. Иногда, конечно, мы расширяемся до кого-то нового. Вот сейчас впервые вот в нам ансамбль пришел Саша Поливанов на контрфаготе, который вот, собственно, эту прямолинейную линию баса и каких-то импровизированных структур создавал там. В целом, я достаточно детально изначально готовлю партитуру, зная уже абсолютно этот состав. Но в дальнейшем, конечно, у нас есть какие-то встречи, где мы очень много пробуем, находим нужный звук. Очень много, несмотря на то, что у оперы есть такая очень структурная, абсолютно академическая нотированная партитура, несмотря на это, очень многое мы в процессе постановки вписываем ребятам в партии, что, собственно, еще один плюс вот этого совмещения там для меня для режиссуры и композиции, потому что я просто в процессе этой работы могу абсолютно быстро менять тот текст, который у меня уже есть. Касательно арфы, то, что вы сказали, да, арфа — это всегда вообще для меня отдельный вызов. Вот вы очень верно подметили по поводу того, что вот она представляется всегда нам одним образом. Я постоянно пытаюсь найти в ней что-то другое, при этом, чтобы это не было просто экспериментом, там какой-то шумовой музыкой, как фактом и как самоцелью. Вот. Данной опере мне очень сильно помогло то, что я долго пытался справиться с документальностью этого текста, и документальность диктовала мне какие-то такие мысли о том, что нужно очень действовать, с одной стороны, прямолинейно, с другой стороны, в самой этой прямолинейности работать сложными какими-то микстурными тембрами. И поэтому там и арфа у меня стала каким-то ударным инструментом, который использует вот эту свою всю резонаторную коробку, мощь какую-то в ударном смысле, и перестала быть вообще гармоническим инструментом, да, у нее абсолютно какие-то сольные партии, там одноголосные, двухголосные проходят, и всегда они совмещены с какими-то параллельными действиями арфистки, которые вот увеличивают какую-то там постановку картины этого действия.
Традиционный спектакль стремится к совсем другим условиям. Это замкнутое пространство, в которое не вторгаются другие звуки. В этом проекте и в более ранних вы работаете в открытых общественных пространствах. Почему вы делаете такой выбор?
Я точно могу сказать, что мы в какой-то момент сами каждый раз, когда начинаем, это очень сильно устаем. Потому что когда расталкиваемся с какими-то новыми рисками, будь то железнодорожный вокзал, еще какое-то место. И в данный момент, например, у нас уже есть больше интерес делать какие-то большие постановки в закрытых пространствах. Но изначально был интерес просто осваивать новые места, осваивать социальные места, делать что-то, что не закрыто от людей и от аудитории, что может больше общаться со случайной аудиторией, общаться со случайным зрителем, в первую очередь. А в вторую очередь просто нас интересовал сам жанр сайт-специфика, именно потому что нас привлекали многие пространства. Например, опера, которую мы сделали сейчас, она, конечно, может быть, скорее всего, будет адаптирована и для других пространств. Но когда музей нам предложил что-то делать, я пришел из павильона вместе с автором, своим режиссером, художником Аней Костриковой. Мы увидели эти столбы, дерево, закатный свет, гравий, который шуршит, возможность менять цвет, открывая ворота павильона, само это пространство. То есть для нас это уже огромное количество предполагаемых наших решений. И нам очень интересно и классно от этого отталкиваться, и мы чувствуем себя намного свободнее, чем в условной черной коробке театра, хотя с ней нам тоже интересно работать. Но в данном случае тут скорее мы очень сильно от этого устали, потому что мы не просто работали с уличной средой, да, в котором есть какие-то случайные звуки, случайные люди, мы работали с достаточно агрессивной средой.
Действительно, в какой-то момент прорвалась из соседнего дома, наверное, какая-то совершенно попсовая мелодия.
Да, и это было сделано специально, то есть люди были не готовы к тому, что это происходит, и что же, да, можно в какой-то степени понять. Но, тем не менее, да, вот то, что там прорывалось, это было сделано специально, вот, нам повезло, что это нашими всеобщими усилиями того, что на протяжении всего выпуска мы пытались социализировать это пространство и как-то общаться с окружением, вот, что в итоге, да, это не смогло как-то повредить нашему показу, и там, где должна была быть тишина, возникла тишина, но, тем не менее, в какой-то момент это становится достаточно тяжело. И каждый раз, вот там 5 лет существует наш проект, и каждый раз мы выпускаемся в каком-то совершенно новом пространстве. Мы набираем уже какой-то багаж рисков в общественных пространствах, но, тем не менее, каждый раз мы сталкиваемся с чем-то новым.
Я хочу уточнить, правильно ли я вас поняла, когда вы сказали, что это сделали специально. То есть это подобно тому, как бывает в коммунальных квартирах или в подъездах, если кто-то слишком громко включает звук, в ответ ему включают еще громче. Это так?
Да, это были колонки, которые были повернуты в окно, все вместе друг на друга, и вот человек включал трек-лист, которым старался заглушить нашу оперу. Но это достаточно сложный момент. То есть понятно, что нам с этим тяжело, но мы понимаем, что мы тоже, вот нас приглашают в какое-то пространство, и мы действительно вторгаемся в среду, где люди всегда хотят, чтобы ничего не менялось. Несмотря на то, что со своей стороны мы проделали огромную работу, потому чтобы как-то максимально сгладить все возможные шумы и нашу занятость, и поэтому ну, постановочный период для меня и вот режиссера Аникус как бы очень тяжелый, как и для музыкантов, потому что мы огромное количество вещей переделывали, сужали, потому что мы ставили репетиции в кинозале музея. В общем, мы старались не звучать павильоне так, как мы планировали изначально. Это, конечно, было тяжело, потому что время нахождения на площадке очень важно, учитывая, что мы и так выпускаем свои проекты всегда в очень сжатый срок. Мы просто мы думаем о том, как действовать. Вот опять же, да, возвращаясь к специфику, это абсолютно летний вариант проекта был сейчас для павильона, когда тепло, да, когда вот можно играть на таком, все равно, как в каком-то смысле открытом воздухе, но разумеется, вот когда мы уже сейчас это все выпустили, понимаем, сколько мы все затратили, и в конечном счете нам этот продукт нравится, мы хотим его играть дальше, то, конечно, мы думаем о том, как там начинается осень, она может существовать, это где.
Ну, в конце концов, помещения у музея большие, можно будет, я имею в виду не зрительные залы, а пространство выставочное, там можно будет смотреть.
Да, это скорее к тому, что это может быть вообще любое пространство, так как мы за 5 лет там и в Москве, и не только в Москве, работали в очень многих местах и достаточно точно представляем, что нам надо, и готовы там к любым адаптациям.